Лёх, пожалуйста.
Ну, прежде всего, я хочу напомнить тому, кто не знает о том, что мы много читали лекцию на русском языке. Спасибо. А, далее я хотел бы с самого начала четко и недвусмысленно установить основной принцип моего факта. Называется «Слово и кала». Покажешь, вы где. Значит, я считаю, что вопрос о праве – это вопрос, который находится внутри религии, именуемой иудаизма. Любые попытки вытащить его в область политики и чего-то там еще, мне кажется, сомнительным. Более того, я вовсе не обязан соглашаться с китайцами. Я считаю, что перемены благо. Вот. И процитирую... И процитирую человека, чье мнение для меня более важно, чем мнение уважаемых Радышевских, Карадца, Полонского и кого-то еще. Это мнение одного из крупнейших российских философов, Любящего. Точнее, это ответ его, ему ученику, Эфраимсону, просившего отозваться о книге «Генетика и этика», книга «Необычайная». Интересно. Так вот, что говорит Любящев.
Любящев?
Любящев, да.
Не.
Нет. Мое личное убеждение, что эпоха господства материализма, примерно в течение двух веков, может быть и была необходимым этапом развития человечества, но это чистилище человечества, а не конечный этап. И пытаться спасать отступающее под напором идеализма мировоззрение нет никакой надобности. Это первое. Разумеется, мы живем во время возрождения религии, что, на мой взгляд, очень хорошо. То, что на этом кто-то спекулирует там и паразитирует, нет такой вещи, которую бы не паразитировали. Давай потом. Значит, я считаю, что сколько-нибудь серьезный разговор о том, надо или не надо строить храмы, если надо, то как, где, когда, возможен только после того, как будут даны ответы на несколько вопросов. Вопросов, на которые есть, в общем, ответы в Торе, в Мидрашах, в Талмуде и прочее. Вопрос первый. Почему Господь, чего Он, собственно, хотел от евреев, требуя, чтобы они создали мешкан? Напоминаю, что ни первого, ни второго храма Господь не требовал. Это огромная разница. Значит, вкратце Дан об этом говорил, и, в общем, это, навряд ли стоит об этом говорить много, потому что это гигантская тема. Это тема приближения человека к Богу. Единственное, о чем я хотел бы сказать, о чем Дан, к сожалению, не сказал, хотя именно в Парашат Ваэгель об этом много говорится, это об эстетическом факторе. На одном из предыдущих занятий я говорил о том, как понимает еврейская религия, что такое тиферет, какую роль эта самая тиферет, красота, гармония, играет роль в возведении мешкана. Вот. И приближение к Богу происходит неумозрительно. Бога не вычисляют, его чувствуют. И вот этот эстетический элемент, за который отвечали Бецалель бен Ур и Авалиав бен Ахисамах, играл огромную роль. В Мидраше на книгу Шмот говорится просто, вот там опять же сравнивается вот это Ваегрельба и Кагелу, и говорится, что золотой телец нанес рану народу Израиля, пришел Бецалель Бен-Ур и излечил эту рану. Еще я хотел бы обратить внимание, что Бецалель Бен-Ур выбран не Моше Рабейну, а Богом. Так что огромную роль играет вот этот эстетический элемент, и все, что сделал Бецалель Бен-Ур, это Крувим, это то самое Арон Кодеш, это переносится в первый храм. Ничего такого там нового не делается. Там делаются ряд вещей, но не это. Значит, соответственно, с этим возникает вопрос, если мы вдруг решим, что надо строить храм, где мы возьмем Бецалеля Бен-Ура или хотя бы Аголиафа Бен-Ахи Самаха? Тем более, что его должен указать Господь, назвать по имени. Это первое сомнение. Дальше мы знаем, что Господь не требовал построения храма и, более того, даже не разрешил строить его царю Давиду своему, так сказать, если можно так выразиться, любимцу Бога. На каком основании? Ты пролил слишком много крови. Хотя там войны были такие, сякие. Между прочим, еврейская традиция ввела специальный термин. Милхемет Шалал, и говорит, что это большинство войн Давида. То есть войны ради добычи. Он, Господь, соглашается, принимает инициативу сына Давида Шломо и разрешает ему построить храм. И тут возникает еще один вопрос. Каковы функции храма, кроме приближения человека к Богу? Огромную роль играли всякого рода искупительные жертвы в храме. В особую роль играла искупительная жертва, приносимая князем народа. Но плюс к этому есть еще один интересный аспект. Когда рассматривается это в Бамидбар, Баалатеха, как приобщаются левиты, люди, которые должны, так сказать, обслуживать храм, и приведешь левитов перед Господом и возложат сыны Израиля руки свои на левитов. И все комментаторы обращают, что так же, как старейшины, священники возлагают руки на голову жертвы. То есть целая огромная часть народа Израиля готова стать искупительной жертвой. Более того, сам храм становится искупительной жертвой. Там прямо говорится, что стоял вопрос либо уничтожения народа, либо разрушение храма. И Господь выбрал разрушение храма. Соответственно, вопрос, насколько актуален такой подход. После разрушения второго храма школа Явне, возглавляемая Йохананом бен Закаем, разработала очень детальную концепцию замены жертв молитвой и пасхомолитвой, постом и цдакой. Это, в общем, началом этого является у пророков, особенно у пророка Вошея, который, в общем-то, говорит так, что пусть будет принесена вместо быков мольба уст наших. Вот они это разработали. Более того, там прямо говорится, что если человек учит Тору Лишма, то он как бы сам воздвигает храм. То есть они разработали вот эту самую жизнь без храма. А как они, вообще говоря, относились к вот этой жизни без храма? Это, собственно, вопрос, почему Господь допустил разрушение первого и второго храма. Будучи людьми, верящими в Бога, мы не можем предположить, что это произошло помимо воли Господа. Значит, есть масса объяснений, из них наиболее популярное – это, что первый храм был разрушен из-за идолопоклонства, убийства и кровосмешения, а второй – из-за того, что называется «сенат-хинам». Ну, переводить это переводят как «бессмысленная вражда», я с этим не согласен. Это, на мой взгляд, именно вражда, не преследующая корыстных целей. Люди времен Великого Восстания резали друг друга бескорыстно.
Судейных соображений.
Да, конечно. Вот. И тут, значит, мы сталкиваемся с мнением очень интересным от того же Йоханана бен Закхая, который говорит, что если бы не Канаим, храм бы не был разрушен. Но более его интересное его высказывание, очень трудно понимаемое, приведено в Перкей де Раби Натан. Если придут к тебе молодые люди и скажут, пойдем построим храм, не слушай их. Если придут к тебе старики и скажут, пойдем разрушим храм, слушай их. Это говорит Йоханан бен Закхай, так сказать, основоположник того раввинистического иудаизма, которым мы живем. Он не был единственным к вопросу о причинах разрушения храма и вообще как это все связано с дальнейшим. Обсуждали еще Амраима. Йоханан бен Закхай Танай, один из первых Танаим. В Масехет Йома 9 бет в Вавилонском Талмуде приводится очень длинный спор между двумя друзьями, Раби Йохананом и Рейш Лакишем. Они оба очень сыграли существенную роль в формировании Талмуда, особенно Раби Йоханан. А кто был более грешен? Поколение разрушения первого храма или поколение разрушения второго храма? Ну, значит, выдвигается такое мнение, что да, вот, наверное, поколение разрушения второго храма. Потому что поколение первого храма раскаялось, и храм им был возвращен. А поколение второго храма так и не раскаялось. Ну, значит, они, тем не менее, спорят и обращаются к более крупному авторитету, Раби Элазару, который говорит просто «храм свидетель». То есть нет храма, значит, вот не изжито это самое сенат-хинам. Ну и напомню высказывание Рава Кука, что храм был разрушен из-за сенат-хинам и будет восстановлен благодаря Агават-хинам. Ну, если кто-то наблюдает вокруг нас эту самую Агават-хинам, я буду очень рад послушать. Все.